новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Очередную порцию новостей для вас подготовили. И координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть. И в ютуб-канале «Говорит Москва» стрим тоже доступен. Посмотрим, что у нас с движением за последние два часа поменялось. Я так завис, вот что поменялось. Вот, трехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны. Внешние и внутренние стороны МКАДа. Здесь довольно серьезное затруднение между Ленинградкой и Волоколамкой. Причем здесь какой-то квадрат из дорожно-транспортных происшествий. Внешняя сторона МКАДа после Ленинградки. Здесь сразу же ДТП и пробка. Также пробка при подъезде к МКАДу по Волоколамке, а еще пробка при подъезде к МКАДу со стороны Ленинградского шоссе внутри МКАДа, и еще пробка между проспектом Маршала Жукова и, соответственно, Волоколамкой. Здесь в ближайшее время тоже будет большая пробка. Так, третье транспортное кольцо между Хорошовским шоссе и проспектом Мира. Затруднения довольно серьезные тоже. И ДТП есть какие-то мелкие. Видимо, я так понимаю, скользко все-таки на дороге, поэтому будьте внимательны. Садовое кольцо. Здесь отмечу пробку в районе Павелецкого вокзала на внутренней стороне. И еще пробка есть на Садовом кольце. Вот здесь примерно по внутренней стороне, сразу же после метро «Парк Культура».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Bloomberg написал об угрозе нового газового кризиса в Европе. В Госдуме предложили увеличить размер выплат по ОСАГО, и аналитики сообщили о росте продаж автомобилей с пробегом в России.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Bloomberg написал об угрозе нового газового кризиса в Европе. По данным агентства, эскалация напряженности на Украине в этом году привела к росту цен на энергоносители на 45%. Летом на фоне засухи пришлось увеличить использование газа для генерации электричества, а сейчас растет спрос на газ для отопления. У нас по-прежнему есть проблемы с поставками, мы, вероятно, снова столкнемся с этим предстоящей зимой, поскольку газовые хранилища опустошаются довольно быстро, сказал гендиректор немецкой энергокомпании РВЕ Маркус Кребер. Александр Лобусев с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Газовый кризис в Европе. Имеет смысл обсуждать какие-то перспективы для России?
Газовый кризис в Европе, он обусловлен уходом практически, ну, раз в 6-7 России из газового рынка в Европе. Вот это и есть кризис газа. Поэтому доля России упала, скажем, с более чем 50% поставок, где-то до 20%. Вот. Раньше мы поставляли порядка, ну, на пике, скажем, в 2021 году, порядка 180 миллиардов кубических метров. Вот за 2023 год мы в Европу поставили. То есть работали все трубопроводы на таком загруженном режиме. Ну, и сейчас мы поставляем по трубам 30 примерно миллиардов, ну, не считая турецкий поток, и СПГ порядка 20 миллиардов. Вот насколько снизились наши поставки. Ну, и, соответственно, Европа как-то пытается компенсировать эти потери.
Так.
Но за счет цены, больше не за счет чего.
Ну, просто интересно, Александр Вячеславович, когда говорят, что вот сейчас новый кризис и напряженность на Украине, рост цен на энергоносители на 45%, но мы помним период в Европе, когда цены на газ росли гораздо сильнее, чем на 45%, но европейцы были убеждены, что они, в общем, выдержат, у них еще зеленая энергетика, у них стабилизация рынка все равно произойдет. Да, предприятия даже некоторые сокращают производство, потому что очень мало газа осталось. Но в целом холодных тел на улице не будет.
Ну да, да, никто не мерз, не замерзал, да. Так массово, да, слава богу.
Сейчас что-то другое принципиальное или нет?
Евгения, здесь и то же самое, и несколько другое.
Пожалуйста.
Ну, скажем, мы помним, когда 1000 кубометров газа превышало 700 даже, вот те времена, о которых вы вспоминаете, да, 700 долларов за 1000 кубических метров.
Да.
Сейчас, вот на декабрь уже прогноз порядка, ну, то есть фьючерсы уже заключенные на декабрь, порядка 540 долларов за 1000 кубических метров. То есть, да, конечно, это очень много. А если... Для Европы в том числе, то есть вы сами понимаете, там со, скажем, 130, ну не 130, 170, наши когда-то поставки были, и 540, разница ощутима.
Конечно.
Так, это первое. Второе, это произошла еще такая хитрость, которая как бы всеми воспринята была как должное, но на самом деле, вы вспомните, всю энергетику, расчеты в том числе, перевели на киловатт. То есть расчеты, вот сколько стоит киловатт энергии там, от атомной станции, от электростанции, от теплостанции, от газа, от нефти. И что это было сделано? Казалось бы, да, унификация всегда хороша, но что сделали? Теперь независимо от цены самого продукта, который превращается, ну, становится энергетическим, нефть или газ, стало рентабельным поставлять газ СПГ, сжиженный природный газ, из Соединенных Штатов. То есть, казалось, где Соединенные Штаты, где Европа, и надо тащить это танкерами, при том, что там сейчас непонятная ситуация с Красным морем и так далее, и так далее, но тащат, и причем много туда поставляют.
Так тащить-то надо, чтобы это было, как бы, когда это дорого, это выгодно тащить.
Да, а дело-то в чем? Дело в том, что сколько бы сейчас они, за какую бы цену они реально не тащили, они все равно ее окупят, потому что киловатт, все расчеты идут киловатт-час, а он достаточно большой, чтобы вместить вот эти затраты по транспорту из Соединенных Штатов.
Но...
Понимаете? То есть вот какая хитрость. То есть они резко завысили вообще киловатт на самом деле.
Но интересная же тема получается. Да, Александр Вячеславович, ну, очень интересная тема получается. Когда азиатский рынок, например, стал премиальным, и азиатские страны готовы были платить больше за топливо, это один разговор. А когда Европу, ну, условно вынуждают быть премиальным рынком, но когда нужно платить много, такая извращенная форма премии, нужно платить много, потому что нет альтернатив, как долго европейцы смогут в таком режиме существовать, как вы думаете?
Да вы понимаете, Соединенные Штаты меньше всего волнует будущее Европы. Сейчас пришло к тому, что и нас будущее Европы, в общем-то, мало волнует на самом деле, лишь бы они там тихо сидели и не поставляли никому своего оставшегося остатка своего вооружения. Поэтому Европа подписала вот тем, что она проглотила взрывы наших трубопроводов, вот она подписала себе энергетический приговор в значительной степени. Да, в них им поставляют Норвегия, им поставляет Алжир. Кстати, в пятерку входит Азербайджан, поставщиков в Европу. Мы поставляем, да. Но такая цена, во-первых. Во-вторых, 300 миллиардов они поглощают, ну, вся Европа, примерно 300 миллиардов кубических метров газа в год. Так? Вот их хранилища, все подземные хранилища газа ПХГ, они вмещают в себя около 100. То есть 200 как бы должно быть все время в движении, в поставках им. Но какова цена? Цена вот сейчас на декабрь 540, а никто не говорит, что январь, февраль и март будут дешевле.
Так.
То есть цена колоссальна. Ну о чем это говорит? Это говорит о том, что ну и в конечном итоге... И простому человеку в Европе будет значительно тяжелее, то есть груз. То есть, ну, сами понимаете, дорожает газ, дорожает бензин, дорожает все. Дорожает топливо, дорожает просто обогрев жилища, дорожает кондиционеры в жару и так далее, и так далее. Все дорожает. Откуда брать деньги? Из зарплат. Ну, а зарплаты кто платит? Фирмы. А фирмы сами платят и налоги, и вот эти все оплачивают дорогую энергетику. Поэтому они... в некоем таком очень плохом, скажем так, положении находится с энергетической точки зрения.
Но хорошо, а когда Bloomberg пишет об угрозе нового газового кризиса в Европе, хотя Европа объективно из кризиса вроде бы и не уходила, потому что топливо у них все равно сильно меньше, чем было тогда, когда был трубопроводный газ. Что это значит? Это подготовка к повышению стоимости американского СПГ или про что еще?
Безусловно. То есть, это с одной стороны, это подготовка. С другой стороны, вы понимаете, что создавать мнение, что и причем это говорят уже не о кризисе, а просто как повышение. То есть, кризис там слово-то особо-то и не звучит. Просто повышение цен, якобы планомерное повышение цен. Все это виновата во всем этом Россия и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, это все та же песня. Все та же песня, но ей скоро придет конец, потому что нельзя одну и ту же песню крутить бесконечно. Дело в чем? Дело в том, что посмотрите, Великобритания что делает? Она в 2.5 раза сократила поставки в Европу, в свою любимую Европу, которую они курируют, газа по трубам. 2.5 раза. Вот они, по-моему, на Бельгию они, по-моему, поставляют. Я вот путаю. То ли Норвегия на Бельгию поставляет, а англичане на Польшу, то ли наоборот. Ну, неважно, куда они идут, они все равно идут в ЕС. Вот. И они в 2.5 раза сократили. Вот что делают англичане. Просто берегут газ для себя, чтобы потом, когда Европа начнет уже совершенно крутиться, как ужаленная, они дадут им газу, но за какую цену? Думаю, что не менее 600 будет, а то и больше. Понятно. 650.
Спасибо большое, Александр Вячеславович. Я вас благодарю. Александр Лобусев был с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Вашу иронию я вижу, что прошлой зимой замерзла Московская область вместо Европы. Ждем повтора, говорит Дэйв Бру. Ну, во-первых, у вас очень примитивное вот это сравнение. В Московской области действительно были проблемы с этими котельными. Были проблемы. А речь здесь идет, понимаете, это иностранная пресса написала о том, что в Европе будет очередной газовый кризис, новый газовый кризис. Это не наша пресса написала. Никто не говорит о хладных трупах, которые будут лежать на улице. Нет, конечно. Но на газ было завязано, на дешевый и газ больших объемов было завязано все промышленное производство Европы. То есть понятно, что, может быть, это все работало с избытком долгое время, и оптимизация может происходить условно без там критических потерь. Но компания БАС, например, сокращала свое производство. Какие-то еще концерны тоже сокращали своего производства. И проблема, речь идет не там про отопление жилых домов. Да, европейцы и так привыкли к тому, что есть Европа, конечно, где плюс 13, плюс 14 градусов зимой, это нормально. И привыкли существовать в своих квартирах при там температуре ниже 20 градусов. Мы говорим про экономические перспективы и про то, что газ, конечно же, будет. Конечно же, и не случайно американцы пытаются российский СПГ выдавить с европейского рынка, потому что у них есть свой, который куда-то нужно сбывать. Потому что у нас еще перспективы тащить, соответственно, трубопровод на восток. У нас это и есть перспектива. Соответственно, а куда американцы будут тащить свой СПГ? Они хотят продавать свой СПГ. Они хотят продавать свою нефть, естественно, сланцевую в Европе. Они хотят продавать свой сжиженный природный газ. Поэтому нужно там обкладывать санкциями российские проекты и не давать, например, Новатеку развивать свой бизнес. Вот. Хотя он развивается, конечно же. Вот. И находятся разные приемы. Но фундаментально это выглядит таким образом. Поэтому сравнивать, что вот были проблемы в Подмосковье, а вот европейцы не замерзнут, никто не говорит, что европейцы замерзнут. Просто в Европе говорят о том, что денег у них мало становится, производства у них мало становится, а уж, ну, согреваться будут чем там. Уголь, например, снова стали в Германии добывать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме предложили увеличить размер выплат по ОСАГО. Такой законопроект направили в Кабмин представители ЛДПР. Как сообщает ТАСС, авторы инициативы считают необходимым увеличить лимиты при ДТП в рамках обязательного страхования до 650 тысяч рублей при ущербе жизни и здоровью и до 520 тысяч рублей в случае повреждения просто имущества. В пояснительной записке сказано, что действующие суммы не пересматривались с 2014 года, хотя за 10 лет страховые тарифы стоимость запчастей и медуслуг увеличились. Максим Кадаков с нами, главный редактор журнала «За рулем». Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а к чему это приведет и какая взаимосвязь между, соответственно, предложением увеличить лимиты при ДТП и тем, соответственно, как сейчас это выглядит, как сейчас это обставлено?
Ну, на самом деле, правильный вопрос. Связь здесь, с одной стороны, есть, а с другой стороны, не совсем очевидна.
Угу.
Потому что многие автомобилисты почему-то считают до сих пор, хотя, по-моему, уже было объяснено в 7 миллион раз, что если 400 тысяч – это предел по выплатам,
так.
Многие считают, что вот если на 350 тысяч у меня разобьют автомобиль, или я кому-то разобью автомобиль, то страховая за меня заплатит. Это, конечно, не так, потому что страховые компании, как мы знаем, считают ущерб по справочникам, да, по методике.
Uh-huh, uh-huh.
По справочникам о стоимости запчастей и по методике, которую утверждена Центробанк. И если, еще и с учетом износа автомобиля.
Так.
И вполне возможно, что автомобиль, который вам разбили на 350 тысяч, вам насчитают выплату, говорю, не цепляйтесь, да, там, как
понимаю,
цифрам,
понимаю.
Допустим, на 350, а вам насчитают 150 к выплате, или 200. И многие задают вопрос, как же, а предел же 400? Нет, вот по действующей методике вам насчитают 200. И это будет ровно то же самое в том случае, если мы поднимем предел. Будет не 400, как предлагают по железу, а 520.
Так здесь да, но 500, вам... проблема-то в том же еще, что, во-первых, можно машину разбить и не на 520, там, а на 650, например, но выплатят там только 520, потому что это лимит. То есть лимит-то устанавливается исходя из чего? Максимальная стоимость запчастей и максимальная стоимость ремонта, он бесконечен.
Ну, согласен с вами, да, согласен. 400 это вообще... Практически, когда машина чуть ли не в тотал, да, тогда вот вам выплатят 400. Я говорю даже до таких ужасных случаев, вот даже какие-то серединные значения, да, когда мы еще внутри разрешенной суммы, если вам поднимут, все считают, что если поднимут до 520, то выплаты будут больше. Выплат больше не будет. Это первый момент. Второй момент. За все кто-то должен заплатить.
Угу.
Ничего просто так не бывает. Если инициаторы, в данном случае ЛДПР, как они говорят, объясняют, свой подход, что серьезно базовые тарифы не изменятся, потому что между теми суммами, которые получают сейчас страховые компании в качестве премий, как они называют, а в простонародье это просто за что они берут с нас за стоимость полиса ОСАГО, да, в сумме, между тем, что они получают от нас, и тем, что они нам выплачивают в качестве компенсации, получается много денег, как говорит ЛДПР, и страховые компании вполне могут подвинуться в своих интересах. Если я правильно понимаю намеки ЛДПР, у меня тогда возникает вопрос. Очень странно, да? А почему так сейчас происходит? Если у них столько денег остается, что они могут нам легко повысить лимиты, ну, тогда надо, может быть, методику пересмотреть, да?
А насколько она совершенна, вот с вашей точки зрения, Максим, насколько совершенна методика расчета?
Ой, ну совершенного, наверное, ничего нет.
Ну, приближена к реальности хотя бы приближена к реальности.
Ну, в чем-то она приближена к реальности. Вот сейчас последняя информация, которую сам РСА выдал, Российский союз автостраховщиков, у нас, например, по, не помню, сентябрь или октябрь, значит, средняя выплата была 115 или 116 тысяч рублей с копейками. По сравнению с прошлым годом, в среднем вот по этому году возмещение выросло на 15%, сумма возмещения. Вот, опять же, согласно законодательству действующему, мы вправе, мы, автовладельцы, в случае наступления страхового случая, выбирать, как мы получаем это возмещение. В натуральном виде, в виде ремонта или деньгами. Вот наши страховые все время подпихивают к тому, чтобы мы брали деньгами. Потому что денег, как правило, на ремонт не хватает, за исключением там некоторых случаев. Угу. Страховым не хочется возиться с ремонтом, да, потому что надо работать с СТО, потом мы еще пойдем жаловаться, плохо сделали ремонт какие-то там. Ну зачем эта возня? Заплатили один раз, все, и до свидания. Вот, поэтому здесь очень много нюансов, очень много не то чтобы пробелов, а мест, которые неплохо бы доработать, допилить. Вот, в любом случае, предложение хорошее, его надо поддержать, оно позитивное. Будет ли оно принято, большой вопрос, и не заставит ли нас платить больше за при покупке полиса ОСАГО, тоже большой вопрос.
Спасибо большое, Максим, я вас благодарю. Максим Кадаков был с нами, главный редактор журнала «За рулем». Еще сегодня, кстати, были публикации, что... Значит, депутаты Госдумы готовят инициативу по увеличению штрафа за отсутствие полиса ОСАГО. Сейчас 800 рублей стоит, может увеличиться до 5000 рублей. А что здесь еще? Планируется сделать экономически невыгодным передвижение без ОСАГО. А, соответственно, сейчас полис там сколько стоит? От там, 7, в среднем 7,5 тысячи рублей. Но вот предлагают, соответственно... увеличить тоже. То есть два аспекта: увеличение штрафа возможное и увеличение размера выплат по ОСАГО. Вопрос, что увеличит быстрее. ОСАГО своего рода налог на аккуратных и добросовестных водителей. Ездить без ОСАГО нельзя, а пользы от него ноль, говорит Алишер. Мне разбили на 150, заплатили в страховую 35, причем в наглом порядке отказались ремонтировать, просто скинули денег, типа считали по методике, говорит Бараят. Вопрос тогда, вы считали по методике, подождите, Максим Кадаков, вы говорите, спикер врет, нет, Максим Кадаков не врет, есть проблема в другом, что есть определенная методика, по которой пользуются страховщики, и вот вопрос, насколько она совершенна с точки зрения объективного положения на рынке. Потому что, может быть, они считают по методике условно какого-нибудь там лохматого года, когда и автомобили стоили дешево. А сейчас, да, тот же самый автомобиль, только он стоит сильно дороже, плюс у него еще усталость у этого автомобиля, потому что даже и в бэушном виде он стоит в два раза дороже, чем стоил такой же новый автомобиль сто лет назад. И вот одно на другое накладывается. И в итоге все неудовлетворены остаются. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Сергей зовут меня.
Да, да? Сергей, пожалуйста.
А у меня личный опыт просто был буквально там полгода назад.
Так.
Мне ударили машину, так, ну, прилично, заднюю часть, да. Мне насчитали в сервисе на 380 тысяч ремонт.
В сервисе, так.
Да.
Ага. А страховая сколько?
В сервисе, да. Страховая выплатила 180.
Вот. Печально, ну, так.
Да, ну это логично.
Два раза больше, меньше.
Да, я автоматически беру независимую экспертизу, официальную независимую экспертизу с лицензией.
И что они считают?
А они мне насчитали 400 там с чем-то, 430, что ли, 450 тысяч рублей. И я с этой независимой экспертизой обратился в досудебном порядке.
В страховую.
В Росстрах компании. Она, кстати, очень сильно так практикует такую историю. Вот. И все. И я
и
в одностороннем порядке они мне молча перевели.
Дали еще денег. Во, видите, как бывает? То есть, как это, ищущий да обрящет. Примерно так. То есть приходится, конечно же, доказывать, что это стоит дороже, чем вам выплатили. Вот, Бараед, пожалуйста, вам совет такой. То есть ничего автоматически не случится. Естественно, страховые компании заинтересованы в том, чтобы вы им платили, они по возможности платили поменьше. Это не в смысле я порочу честь и достоинство страховщиков, ни в коем случае. Просто так устроен рынок. Или берите ОСАГО. КАСКО, прошу прощения. Хотя не знаю, насколько сейчас эффективна КАСКО. Вот. Так, методика расчета предусматривает без износа. Расчет сейчас делать очень сложно, так как отключено много баз с реальными расценками. Работаю в страховой 10 лет. Вот, Катя говорит. То есть здесь, скажем так, может быть, независимые эксперты облегчают задачи страховщикам. И говорят, послушайте, ну вы ошиблись, вот доплатите человеку еще 220 тысяч. Они говорят, как же мы могли. Вот держите еще 220 тысяч, видите, как хорошо. Даже больше заплатили, чем насчитали первоначально. 16:30, информационный выпуск.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 25 ноября, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим на пробки. Пробок не очень много. 3 балла прямо сейчас. 3 балла обещают в 5 вечера. А потом 2 часа 5-бальных пробок, как максимум на сегодня. Красного можно найти на картах московских пробок. Это Путилково, внутренний МКАД в том районе, останавливается. И многокилометровая, 5-7 километров примерно пробка. И третье транспортное кольцо. Здесь тоже есть красное. Между Ленинградкой и проспектом Мира. И в ту, и в другую сторону. Обращаем внимание, и в ту, и в другую сторону. Сторону обычно от Беговой до проспекта Мира и все. А сегодня и в ту, и в другую сторону нормального движения в этом районе нет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, аналитики сообщили о росте продаж автомобилей с пробегом в России. Говорят, показатель увеличился в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 25%. Откуда такой рост? Первая тема. Вторая. Здесь, в этой студии, на прошлой неделе депутат от ЛДПР Ярослав Нилов выступил за полный запрет вейпов. Параллельно из Казахстана пришли сообщения о том, что там в 2025 году этот полный запрет вейпов уже будет реализован. В чем доказанный вред этой продукции? Почему, к примеру, Казахстан может запретить, а мы не запрещаем? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, со ссылкой на проект, не очень понятно какой проект, видимо, проект закона, зачисление иностранцев в школы предлагается сделать возможным только при успешном прохождении теста по русскому языку на бесплатной основе. Об этом пишет агентство РИА Новости, как срочное сообщение. И еще одно срочное сообщение, теперь уже с ленты агентства ТАСС. В МИД Армении заявили, что глава ведомства Мирзоян не будет принимать участие в саммите ОДКБ в Астане 28 ноября.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Тут 550-й уже про вейпы, видимо, пишет. Нет, пока все-таки про автомобили с пробегом в Российской Федерации. Говорят, их стали больше продавать, причем сильно больше продавать, чем прежде. В октябре показатель увеличился почти на 25, если быть точным, 23,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом месяце на вторичном рынке граждане купили 605 300 машин. Это на 14% больше, чем в сентябре. Первое место «Лада», второе место «Тойота», третье место «Киа». Самая популярная модель на рынке подержанных автомобилей уже 9-й месяц подряд не меняется. И это «Лада 2107». Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов и член общественной палаты. Он с нами на прямой связи. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые граждане.
Скажите, с вашей точки зрения, чем можно объяснить столь серьезный рост рынков автомобилей, бывших в употреблении?
Ну, во-первых, я думаю, все-таки это объясняется прежде всего тем, что у людей не столько много денег сегодня, и может позволить себе автомобиль, который стоит дороже, чем новый автомобиль. И я думаю, что это самая главная причина. И мы об этом еще говорили раньше, когда вопрос шел о реализации машин «Москвич». Если помните, была такая история, что, сказать, их никто не покупал или покупали, но мало. Но когда снизилась цена, мы увидели другую картину. Этот автомобиль стал востребованный. Да, может быть, эта цена не намного сильно упала, но тем не менее люди покупали эти автомобили. Поэтому сегодня представляется возможным людям, которые имеют небольшой доход, покупать именно подержанные автомобили. Мы надеемся, все-таки автомобилисты, в том, что все-таки на смену даже китайским производителям наша промышленность, вот вы как раз сейчас перечислили рейтинг, да, этих автомобилей, все-таки будет идти вперед. И я уверен, что в недалеком будущем обязательно те автомобили, которые будут выпускаться у нас в Российской Федерации, именно под нашими брендами, но с адекватной ценой, будут пользоваться спросом обязательно.
Смотрите, один из наших слушателей, 954-й, пишет, что завоз в том году машин от 3 до 5 был очень высоким, но есть ограничения на продажу в течение года, мол, вот их будут продавать, но чуть позже. Что думаете?
Ну, Смотрите, я, честно сказать, вот со всеми этими ограничениями, наверное, какими-то запретами, ну, я не очень положительно отношусь к этому. Я считаю, что если есть возможность продать автомобиль и продавать его сегодня, то сегодня покупатель, который хочет купить автомобиль, он его обязательно купит. Поэтому, ну, это моя личная точка зрения.
Хорошо, спасибо. Председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты Валерий Солдунов был с нами на прямой связи. Соседу 18, он себе купил ВАЗ-2107 убитый, рассказывает Григорий. Что 90 раз, что тут обсуждать? Денег у людей нет на новые автомобили. Значит, денег у людей нет на новые автомобили, а на бывшие в употреблении автомобили они у них как бы есть. Вот ведь в чем вопрос. 7373948. Народ не верит в рубль, полагает Макар. 565-й. Кто побогаче, лихорадочно вкладывает в недвижимость. Люди мелкого счастья в движимость. Автомобиль в этом смысле понятная ценность. Повысьте утильсбор еще на пару миллионов, и спрос вырастет на отечественный автопром. Вы вообще не слушаете то, что мы сейчас рассказываем? Мы как раз говорим о том, что на отечественный автопром уже все выросло. Слушаем вас, не вышло. 7373948, телефон прямого эфира. Это номер, набирайте, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, спасибо за эфир. Юрий, мы про машины говорим, да. Про автомобили?
Да-да.
Я про вейп уже настроился, ладно. Но здесь я присоединюсь вот к мнению специалиста, вот у вас был в эфире, да, конечно... Ну, зря вот эти все ограничения, и сейчас надо вообще, я считаю, снять какие-то препоны на торговлю бэушными автомобилями, вот. Сейчас очень стало сложно ввозить машины, понимаете, вот раньше, не знаю.
Да, подождите, ну, сложно, потому что это бизнес, бизнес непрозрачный. И говорят, ну, если вы ввозите машину для собственного удовольствия, так ввозите, и там нет никаких утильсборов и так далее. Вот 954-му в ответ, повысьте утильный, снижен утиль. Утильсбор для частных лиц каким был, таким и остался. Просто частным лицам при этом не надо ввозить по несколько десятков автомобилей для собственного использования. 7373948. Здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Как раз 954-й офицер ВОЗ.
Отлично.
Ну, да, это говорит о том, что у людей денежек все меньше становится, машины дорожают. Курс доллара у нас повышается. И в связи с этим остается только...
Поэтому все покупают бэушные Тойоты. Я вот логики не понимаю.
Конечно, и Hyundai, и Toyota, надежные машины. Плюс то, что вот я написал, машины, которые возились от 3 до 5 лет, на них было ограничение по продаже в течение года. И сейчас эти машины выходят на рынок.
С вашей точки зрения теперь это выходит... Хорошо. Audi Q7 из реальных 8 превратились в 12 миллионов. Вторую не потянем, пишет Катя. Цена неоправданная. А у вас автомобиль это что-то, что надо обязательно потянуть? Ведь есть же другие автомобили, которые можно потянуть, которые дешевле на самом деле. Или у вас такая вот история? Хочу Q7? И все тут. 7373948. Телефон прямого эфира. Что у нас? Не верит народ в рубль, это уже было. Катя с Audi Q7 тоже. Посмотрите, какие пробки. Крестьяне должны ходить пешком. Пишет 141-й. А какие пробки? Давайте посмотрим. Еще раз напомню. 3 балла. 2 часа 5-бальных пробок нам обещают только через час. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Москва. По поводу БУ и новых машин. У меня машина Volvo 60 2010 года. Купил я ее в 2014. Купил ее за 800 тысяч. Это были бешеные деньги на тот момент. И сейчас она стоит практически столько же. Это к вопросу покупательной способности наших денег, которые за это время изменилось. Она, может быть, и не стоит, и как бы недорого, но покупательная способность тех денег, которые мы получаем в виде зарплаты, да? То есть, ну... Она смешная.
Так, а вторичные автомобили-то почему растут в цене?
А потому что они недоступны. Допустим, автомобиль, допустим, там моего класса, ну, приравнивается, да, он будет стоить 5 миллионов.
Но вы же ведь не продаете свой автомобиль, а тут получается на 25% рост... А
меня он полностью устраивает.
Не-не-не, а всех остальных, получается, не устраивает. Или что, у людей деньги кончились, а они последний автомобиль продают?
Ну, как вариант, хотят поменять, но поменять не на что. Ну, в смысле, я имею в виду на новое. Есть на что, но денег не хватает.
Ну, так тогда зачем...
Бушные модели дальше 18-19 года. Вот
я это. Не могу понять другого. Почему люди вдруг выкладывают на рынок свои бэушные прекрасные автомобили, к примеру, Toyota или Kia?
Ну, я как бы с предыдущим звонившим могу сказать, что, возможно, на рынок вышли те, которые переждали год.
И поэтому они стали бывшими в употреблении Тойотами и Киа?
Ну, они и так были введены, ими год попользовались, и теперь их сбрасывают.
Понятно, очень много в кредитах, вот поэтому, пишет Александр 569, они платили до этого кредиты, и тут подумали, да сколько ж можно уже платить кредиты, и перестали, начали выставлять мой автомобиль на продажу. Логика, почему сейчас, если что-то дорожает, и без этого можно обойтись, необходимо отказаться, пусть сами пользуются. Так мы-то как раз не обсуждаем то, что у этих автомобилей есть покупатели, мы скорее обсуждаем, откуда... Вот это желание... Да, прошу вас.
Да, здравствуйте. Ну вот мы сейчас задумаемся о замене европейского автомобиля либо на наш, либо на китайский. Потому что я вам скажу так, что вот европейский автомобиль обслуживать сейчас тяжеловато. И по запчастям, и по расходникам. Ну, я вам скажу, просто масло, допустим, вот 5 литров, которое идет в двигатель моего автомобиля, стоит 15 тысяч. Вот, а другое масло туда лить не рекомендуется. Самое дешевое там, ну, можно найти тысяч за 10.
А, да? То есть люди вот начали выставлять бэушные машины в продажу, потому что они не тянут содержание.
Ну, нет, давайте я вам объясню. Вот посмотрите, ну, Москва там и города-миллионники, как правило, перфекционисты. Они вот соблюдают это все. А люди, которые покупают бэушные в регионах, они это все не соблюдают. Ну, и машины у них там ходят эти недолго, как правило. Они там начинают друг другу их уже продавать. Но я вам говорю, что европейцы вот сейчас конкретно обслуживать тяжело финансово.
Но при этом еще раз напомню, что у нас в лидерах продаж «Лада», «Тойота» и «Киа». Назвать это европейцами довольно сложно. Надоело с ними возиться, видимо, пишет Сергей, да и дорожает обслуживание. А 856-й пишет, вторичка дорожает, потому что все под перекупщиками. И сколько? 5? Нет, 6. Нет 5 восклицательных знаков. Я продавал машину, перекупы замучили. А я вот продавал машину, перекупы не замучили, потому что я сразу им продал свою машину. Без всяких выборов.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
На прошлой неделе здесь, в этой студии, был депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. Он выступил за полный запрет вейпов. Он говорил о том, что здесь, в России, в ближайшее время планируется ужесточить ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. Он говорил о том, что есть такая инициатива, но пока эта инициатива не находит понимания в правительстве. Ну, говорят, большие выпадающие доходы. Можно продавать много чего другого запрещенного, что будет приносить доходы, сказал депутат. Но это доход неправильный. В Казахстане тем временем решились на запрет вейпов и делают это, решение принято уже с 2025 года. У нас вроде как получается не решаются. Алексей Андрей Кондрахин, врач-терапевт, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии имени Пирогова. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли говорить о том, что существует некий доказанный вред вейпов?
Да, да, есть такое. В Америке вышла огромная статья пульмонологов, и они доказали то, что есть прямая связь между фиброзом легких и возникновением впервые дебюта применения вейпов. И они даже концепт такой создали о том, что надо убирать вейпы, потому что абсолютно точно доказана и опубликована статья была, и не одна. Поэтому можно сказать уверенно, что это вопрос поставлен очень сильно именно обществом пульмонологов из Америки. Они получили такие результаты. И этого показали даже случай смерти 25-летнего американца, который впервые попробовал вейп, попал на искусственную вентиляцию легких, и они не смогли остановить процесс, и он погиб. Поэтому это процесс публикуемый, и есть такие данные. Четко есть связь о фиброзе легких. Фиброз – это... по сути, замещение нормальной ткани соединительной тканью, которая, по сути, не дает дыхания. Это, знаете, как ковид в самом худшем его проявлении. То есть один дебют – это одна затяжка. И, мало того, там было предпосылки к тому, что применение вейпов, никто не знает, что там налито, что за химический состав и как он влияет на организм. То есть, если мы говорим, обычно сигарета изучена вдоль и поперек, и мы четко видим связь, и четко доказанную связь с определенными заболеваниями, здесь мы видим, что четкая связь есть, а что там налито, что приводит к этому, это требует еще дальнейшего обучения, но зачем изучать то, чего приносит вред, тем более такой...
Секундочку, подождите, значит, сигареты нужно изучать вдоль и поперек, а это не нужно вдоль и поперек?
Не в этом смысле. Сигареты уже изучены вдоль и поперек, и мы знаем это вред. Здесь уже вред, да, уже есть, зачем изучать? То есть вот куда мы идем? Изучать, чтобы вот что? Чтобы доказать и потом отменить, поэтому было сказано, уже есть вред, и дальнейшее изучение, ну вот, какой смысл изучать то, что мы можем? Мы получим только больше смертей.
Ну, смотрите, поэтому... даже вы говорите, когда вы говорите о том, что вред доказан, о каком-то одном конкретном американце. Разве можно на одном случае делать выводы о всей продукции?
Согласен. Это был первый случай, который был описан, а дальше пошла череда статей, которые указывают о неоднократных появлениях таких пациентов в отделениях интенсивной терапии в Америке, в Соединенных Штатах Америки. И они оттуда пошли, эти статьи, публикации пульмонологов. В принципе, они в подмедии открыты, их можно прочитать.
Почему, как вы это объясняете, во всяком случае, говорят о том, что вред вейпов может быть больше, чем вред сигарет?
Смотрите, вот как раз почему я говорю изучен сигареты, потому что это растительное сырье, там табак. Потом табак стал модифицирован, да, дополнительные вещи стали добавлять в табак и так далее. У чистого табака не всегда много в сигарете, разные сигареты, конечно, существуют. А здесь мы говорим о химическом заменителе, как нам предполагают, заменителе никотина. А что туда налито? Какая пропорция? Чего там?
Так, может быть, требовать, чтобы объяснили, что туда налито, чем сразу устраивать запрещение?
Зачем? Мы будем ждать количество смертей для того, чтобы изучить количество смертей, для того, чтобы отменить препарат потом. Не препарат, а вещество.
Так, может, туда налито что-то невредное?
А почему возникают события, которые уже описаны как научным сообществом, и пульмонологи встали в один ряд и кричат, что давайте останавливать это, потому что молодые люди погибают, это молодежь, это 25 лет, это молодо зелено. Откуда такие болезни, почему такое серьезное изменение? Ждать того, что мы наберем статистику, мне кажется, это очень дорого для правительства, для города, для всех жителей и для всей планеты.
Ну вот говорят о том, что для правительства это подакцизный товар и, соответственно, приличные доходы. Во всяком случае, депутат Нилов говорил здесь, ссылаясь на заключение правительства, это большие выпадающие доходы.
Ну давайте тогда решим, мы шашечки ли ехать, да, то есть мы за здоровье нации или мы за деньги, тут вопрос по-другому рассматривается, это уже этика, это к медицине отношения какого-то не имеет.
Ну давайте тогда представим себе ситуацию, как в Казахстане. Казахстан за будущего года вейпы запрещает в полном объеме.
Да.
У нас происходит что-то такое, люди возвращаются к сигаретам, что с вашей точки зрения произойдет?
Да, скорее вы правы, боюсь, что вы правы. Когда мы что-то отбираем одно, обязательно происходит замещение. Замещение произойдет, скорее всего, к тому, чему привычно. Да? То есть, как эти подогревы табака, новые системы и так далее. Возможно, эту нишу займет что-то другое. Но однозначно известно то, что вот это все дыма без огня не бывает. Если четко мы видим связь между нарушением здоровья и вещества, то точно. Вопрос такой российский, да, из двух зол. Вот мы всегда выбираем из двух зол.
Ну,
вообще,
да.
То и другое, надо говорить о том, что мы не должны обсуждать, хорошо ли это, плохо, надо ли смотреть, не надо ли смотреть, надо однозначно говорить. Легкий предназначен для того, чтобы дышать. Потребление через легких любых веществ, подчеркиваю, любых, а вот прям большим, это является неправильным компонентом для применения каких-то веществ с точки зрения организма. То есть легкие, вдох-выдох, это для воздуха. Что мы туда запихиваем, получая какие эффекты, это уже подозрительно.
Ой, сейчас вам быстро напишут, что мы вдыхаем во время обычного дыхания, живя в огромных городах, и так непонятно что.
Это другая история, это вы правы. Это к тому, что мы и так загружены, перегружены токсическим воздействием на организм, урбанизацией и дальше по тексту. Так мы еще дополнительно наносим себе ущерб. Вопрос, зачем мы это делаем? Ну, то есть, я к тому, что говорю, что любое
использование какого-то вещества на организм, оно требует, ну, во всяком случае, изучения. Почему изучение? Потому что мы, медики, сталкиваемся с такими вопросами, которые невозможно решить здесь сейчас. А ведь нам приходит запрос, как качество жизни и долгие года жизни, чтобы человек долго... Мы используем короткий период времени какое-то вещество, которое уносит человека за короткий период времени.
То есть, если бы вы принимали решение, вы бы запретили вейп?
Я бы запретил, в принципе, всю систему, которая относится к дыхательным этим веществам, потому что это не за здоровье, это ни разу не за здоровье. Это проблемы, которые приведут к большим сложностям.
Тогда давайте уточним. А ароматерапия, пишет 51-й?
Молодец, пишет 51-й, ароматерапия. Где там написано, что ароматерапия используется специальное вещество в виде какой-то трубочки, которая дышится непосредственно полной грудью, и это по 5-6 раз на дню? Вряд ли. Это делается однократно, в бане специально добавляют вещества, мы получаем эффект. Либо специальная лампа, где мы используем эти аромамасла капельками для того, чтобы получить эффект. Эффекты еще прописаны в Египте, об этом говорили. Но это капелька на помещение, на пространство, хорошо проветриваемое, определенная экспозиция. Мы получали хорошие эффекты. Но мы знаем, что мы туда кладем, потому что известно миллион лет этим веществам. И мы знаем их эффекты. А здесь мы покупаем какую-то жидкость, которая написана что-то для чего-то, и где-то как-то, а не написано, что там конкретно.
Подождите.
И какой-то вред здоровью приносит.
Кто-то из наших слушателей написал, да все там написано, что это, я просто так быстро не найду. Ну, в общем, пропилен, гликоль, глицерин и никотин, вот утверждает он.
Пропилен, гликоль, знаете, куда его заливают? В трубы отопления для того, чтобы не разморозило систему. Вот как-то странненько это. И мы его туда, внутрь организма. Вопрос. А может быть, купить бутылку пропиленгликоля, она продается в строительном магазине, тот же самый эффект.
Опасно.
Опасно.
Принимать внутрь.
Вот и возникает вопрос. Да, глицерин. Да, это масло, содержащее вещество. Глицерин очень хорошее вещество. Много лекарственных препаратов на глицерине содержащих дают хороший эффект. Это жирорастворимое вещество, это натуральное вещество. У него есть свои побочные эффекты даже. И мы ее даже используем в медицине для того, чтобы изменить какие-то условия, которые нам необходимы. Это даже как лекарство используется. Никотин. В каком виде, в каком граммах, какой никотин, очищенный, не очищенный, связанный, не связанный. Там много вариантов. Химическое вещество никотин само по себе является ядовитым. Мы используем его как для лекарства в маленьких дозах, потому что мы знаем его эффект. А здесь мы применяем вещество на этиленгликоле. Вообще изначально этиленгликоль – это уже страшная вещь.
Хорошо. Андрей Кондрахин был с нами на прямой связи, врач-терапевт, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии имени Пирогова. Вслед за Минздравом мы еще раз напоминаем, что курение в любых формах вредит вашему здоровью. Пропадет пропиленгликоль из строительных магазинов после этой программы, пишет 51-й. А все вредит нашему здоровью. Внутрь не надо это принимать. Дурацкая ситуация, пишет Виталий. Значит, табак, алкоголь и вейпы – это подакцизный товар, с которого государство имеет большие деньги. При этом государство же взывает нас к здоровому образу жизни и вести трезвый образ жизни, а также тратить огромные деньги, чтобы вылечить нерадивых граждан, которые поддались аромату годжи в вейпе или уважают чекушечку беленькой. Не пора ли государству как-то со стулом определиться и сидеть на одном? Или деньги, или здоровый образ жизни. 7373948, прошу.
Да, здравствуйте.
Еще. Полминуты у вас.
Да, вот Андрей Петрович как раз вот затронул вот эти тяжелые глицерины, которые и дают вот этот фиброз. А там знаете, какая ситуация? Пока вот это все накопится, да, и случится фиброз. Вот пока этого нет, ну и ладно. А когда есть, это уже только дренажом выводить вот эту жидкость, понимаете? И она не выводится, вот в чем дело. Именно поэтому, вот я, кстати, сыну своему объяснял, говорит, сейчас вот минусовая, да, у нас воздух. Какое облако феноменально большое, да, потому что именно вот эти глицерины выдыхаемые, они дают вот этот супер такой эффект, вот этого ароматного огромного облака. Отчасти осаждается в легких.
Выступают за полный запрет вейпов депутаты Государственной Думы, и, судя по всему, многие в нашей аудитории эту идею поддерживают. Далее новости.